Вселенная, метро 2033. Игорь Вардонос. Слепая тропа. Объяснительная записка Вадима Чекунова. Давным-давно, в далекой-далекой галак... То есть, я хотел сказать, во Вселенной метро. В общем, в далеком 2011 году появилась книга Игоря Вардоноса, примечательная сразу несколькими вещами. Прежде всего, отзывом самого отца-основателя серии Дмитрия Глуховского. Помимо выдачи автору своеобразного карт-бланша на освоение новых пространств, Дмитрий не поскупился на добрые слова. «Ледяной плен» – первая изданная книга Игоря, и очень здорово, что он начинает свой писательский путь с нашей серии, с нашего портала. Как это уже неоднократно случалось за последние два года, роман, написанный новичком, энтузиастом с metro2033.ru, оказывается самобытней и ярче иных книг, над которыми корпели профессиональные писатели. Тем интереснее мне было следить за дальнейшей писательской карьерой Игоря. Было заметно развитие автора из любителя-новичка в человека, пишущего уже профессионально. Но не будет ли тут таиться тот самый подвох, о котором упоминал Глуховский? Не получится ли так, что со временем тексты автора поблекнут, и нам придется озираться в ожидании и поисках нового дебютанта, самобытного и яркого? К счастью, ничего подобного не случилось. Игорь гнул свою линию и позиции не сдавал. Меня откровенно радовали его тексты, написанные и в соавторстве, и для сборников рассказов. Особняком стояли книги «Вселенная метро», в которых мы узнавали о продолжениях приключений неугомонной Лерки и ее друзей, об их скитаниях по просторам изменившегося навсегда мира. «Ледяной плен», «Последний поход» и «Путь проклятых», казалось бы, полностью уложились в зародившуюся в серии славную традицию трилогий. И вот «Атлантическая Одиссея» окончена. Все свободны, всего доброго, если, конечно, вообще сумеете отыскать это доброе в постапокалипсисе. Но не тут-то было. Проходит несколько лет, срок внушительный для литературного проекта, и Игорь, у которого словно сохранился тот самый выданный ему когда-то карт-бланш, привносит в серию нечто новое. Его «Слепая тропа» – это не только качественный симбиоз драмы и триллера, но это теперь и наша первая официальная тетралогия. Надеюсь, далеко не последняя. Ну а пока будем читать «Слепую тропу», посмотрим, куда заведет она нас и героев книги. И хотя автор в послесловии расставляет точки над «и», и прощается с героями. Как знать, какие дороги им уготованы в будущем, сколько времени пройдет, прежде чем мы снова, возможно, встретимся с ними. Эпиграф. «Люди и мир друг для друга – яд». Ф. Дик. Пролог. На четвертом повороте он понял, что окончательно заблудился. Черт. Нельзя было соваться сюда без карты. Говорили же, это чистое самоубийство. Но что оставалось делать? С лодкой он бы не справился. А драгоценный компас стащить не удалось. Выбора не было. Поначалу он двигался по указателям, и это ободряло. Но затем они стали попадаться все реже, а сейчас и вовсе пропали. Последний, на Шпицберген, он миновал несколько часов назад. Или это было вчера? Проклятье! Хоть тепло относительно. Проникавший из поверхности ветер, мотаясь по туннелям, затухал, медленно согреваясь и превращаясь в стоячий воздух. Человек продолжал идти. Щербатое асфальтовое полотно с пунктиром разделительной линии, стелящееся под ногами в тусклом круге света, неожиданно поглотила темная масса воды, раскинувшаяся от стены до стены. Он остановился и, оглянувшись, подкрутил ручку динамо-фонарика. Тихое жужжание машинки, не вызвавшее даже эхо под сводами туннеля, немного его успокоило. Потом он снова нацелил луч на неподвижную массу широкой, хотя противоположный берег высвечивается не так далеко, в 4-5 метрах, лужи. Хрустнуло, в воду шлепнулась извлеченная из кармана и замерцавшая бледно-синим палочкой ХИС, которая, медленно вращаясь, пошла ко дну. Он следил за ней с замиранием сердца. Это была последняя. Дальше оставалось полагаться лишь на фонарь, но и он уже наладан дышит. Изначально задача казалась выполнимой. Ему необходимо было попасть в Нори-Ойе, а уже в нем сбиться с пути попросту невозможно. Но сейчас ситуация выглядела безвыходной. Что же делать? Назад нельзя. Впереди преграда. Думай. Сколько он здесь блуждал? Сутки? Двое? Тьма съедала время, укутывая его словно саваном. Если бы не фонарь и несколько палок ХИС, которые удалось стащить, он давно бы сошел с ума. Все знали, что туннели забирали у чужаков разум. Ничего, он не боится. Лишь бы не пострадала семья. Опасаясь первых признаков синестезии, он пару раз принимался вспоминать песни из прошлого, чтобы отвлечься. Но слова и рифмы, подкидываемые сознанием, упорно крутились вокруг смертей и безысходности. Последних тревожных голосов дикторов радиоэфира перед тем, как он навсегда замолчал. А когда, перестав напевать, блуждающий человек постепенно начал обсуждать вслух свои действия и даже с кем-то спорить, то сам себя испугался и замолчал. Палочка, наконец, замерла, рассеивая вокруг мягкое свечение, в котором дрейфовали песчинки. Прикинув глубину, он облегченно вздохнул. Метр-полтора, не больше. Обычный провал грунта. Он облизнул пересохшие губы и потер тыльной стороной ладони глаза. Вода манила. Рука непроизвольно дотронулась до пустой полуторалитровой пластиковой бутылки, привязанной за горлышко к веревке. Несколько раз обернутый вокруг комбинезона вместо ремня. Когда он пил последний раз? После того, как запас воды иссяк, он еще несколько раз мочился, бережно собирая испражнения в бутылку до последней капли. Но и это не могло продолжаться вечно. От воспоминаний нутро свело судорога. И его непременно бы вырвало, если бы было чем. Вкус воды, пропущенный через биомеханизм его тела, был мерзким и отвратительным. Но выбора не оставалось. Организм отчаянно хотел жить настолько, что с готовностью заново поглощал продукты собственной переработки. Человек поедал себя. «Вот что ты с нами сделал, Господи!» «Нет, это мы сами с собой сделали. Но почему ты допустил, почему позволил нам самим до этого дойти? Ведь мы готовились». Предсказания были написаны в книгах. Я сам их читал, заучивал. Что сначала нам всем будет очень плохо, настолько, что мир вергнется в пучину скорби и отчаяния. А потом ты придешь, и наступит конец. Зло будет наказано, и после всем воздастся. По делам. Но книжкам не верили, смеялись, строили опровержения и в результате устроили конец себе сами. Бог оказался совершенно ни при чем. И где ты теперь? Если существуешь, почему, наблюдая за нами, ничего не изменишь? Почему отвернулся? Или ждешь, когда мы, ввергнув себя в чистилище, сами вновь обратимся к тебе? Пересмотрим свои жизни, думая о спасении, о будущем, которого нет. Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем.
Примечание. От Матфея 16:27-28. Конец примечания.
Ты серьезно? Ну тогда явись, исцели, опровергни. Или ты думаешь, что после нашего самоубийства у нас еще остались мысли о тебе? Ха! Все твои дети теперь гниющие калеки, запертые в клоаке вне времени. Звери и мрази, совершившие суицид и породившие собственных демонов. Ты нам не нужен, Бог. Обещал еще вернуться. Ты опоздал. Нет больше твоих храмов. Люди плевали на твои заветы. Мы наплевали сами на себя. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой.
Примечание. От Иоанна. 7:37-38. Конец примечания.
Да вот не течет уже, не поверишь. Пить, гребаное тело, мешок с дерьмом, производить которое оно и так уже не способно. Кап-кап, отзывалась в полумраке лужа. Мозг сразу же услужливо накидал несколько соблазнительных образов из далекого прошлого. Пустыня, зной, запотевшие бутылки со сбегающими по стенкам и искрящимися на солнце каплями. Жадно, с наслаждением присасывающиеся горлышком актеры, дубль за дублем изображавшие смертельную жажду и, наконец, вкушавшие свой приз. Тупые, наивные дураки. Сейчас хоть за одну такую каплю он, наверное, отдал бы. «Что?» – путник снова провел языком по отозвавшимся жаром губам, ужаснувшись собственным мыслям. «На что способен человек, управляемый слепым инстинктом, указкой страдающего сознания, из последних сил отгоняющий приближение скорой и мучительной смерти? Или это всего лишь самообман? Он давно сам превратился в животное, тупую скотину, чудом уцелевшую в сожженном хлеву. И теперь мающуюся в ожидании, когда подохнет от голода и болячек. Зачем вообще поперся? Чтобы предупредить? Для чего? Кто они ему? Такие же выродки, которым он ничего не должен. Он всего лишь отсрочит неизбежное. Скорее всего, его просто посадят на кол, как лазутчика или сумасшедшего. Он даже рта не успеет раскрыть. Всем известно, как поступают с теми, кого изредка выплевывают туннели. А вода, вот же она. И наплевать, что грязная. Какая к черту разница? Чем она хуже того химического подкрашенного суррогата, который с таким наслаждением сосали трупы из давно ушедшей рекламы? Что с ним случится от пары глотков? От пары вшивых глотков? Он так давно не пил. Так давно. Ну, давай же. Ну, ты кто? Скулы свело судорогой. Напейся. Хватит. Вот опять. Нет, не думать. Он ответил себе пощечину. Вышло хлестко и сильно. Ибо он уже не жалел собственное тело, хоть оно и молило беречь его. Ненавидел оболочку, которой был, выбросить из головы морок наваждения, прихоть ослабевшего организма. Это всего лишь грунтовые воды, которые намыли сюда подземные ручьи. Какую заразу, принесенную атлантическим течением, они переплетенными венами гоняли под островами? Несколько глотков живительной влаги, несколько секунд наслаждения и медленная, жестокая расплата. Безжалостная смерть, от которой нет спасения. Без обеззараживающих таблеток, пару штук которых он успел стащить, куцый ошметок марли был совершенно бесполезен. И то он перевязал им запястье, когда саданулся в потемках о железяку, выпирающей стены. О возможных последствиях и отсутствии лекарств он запрещал себе думать. Плевать. Теперь это всего лишь отсрочка. «Я просто адски задолбался», – устало пробормотал человек. Совсем рядом гулко капнуло, словно подталкивая к действиям застывшего в сомнениях путника. «Давай же, не мешкай! Пригласи девушку на свидание!» Он чуть смежил веки, и темнота стала практически абсолютной. Вдох, выдох, рука отпустила бутылку. Нет, он должен был стерпеть, обязан, невзирая на эти танталовые муки, которыми мазохистски себя накручивал. Уже поздно возвращаться. Он должен дойти, хотя лабиринт всеми силами не пускал. Обманывал. Игрался, превращая и без того призрачную надежду в тупик. Человек обернулся, вглядываясь в темноту за спиной. И еще он был не один. «Я хочу пить!» «Сказали же, потерпи немного!»
«Ну, папа!»
«Харик!»
«Давай остановимся!» «Мам!»
«Угомонись!» «Вот кола осталась, держи!»
«Бэ, она ж теплая!»
«Я ничего не могу сейчас сделать, ты знаешь. Агнета терпит, и ты терпи!»
«Это потому, что она спит!»
Мальчишка нагнулся к сестре и поводил перед ее лицом ладонью. Уши девочки были закрыты наушниками.
«Харик, последний раз!»
«Остановка, остановка!»
«Если сейчас же не успокоишься, я отберу компьютер».
«Да мне и так Эггмана не пройти. Пятый раз сливаюсь».
Примечание. Он же доктор Айво Работник, главный злодей серии «Соник Т. Хеджхот». Конец примечания.
«Значит, попробуй еще. На ошибках учатся».
«Да знаю, знаю. Окей».
За закрытыми, чтобы не простудить детей, окнами была ранняя ветреная весна. И из-за работающего отопления в салоне скопилась томительная духота. Бергеру самому уже некоторое время хотелось где-нибудь остановиться и отдохнуть, но он упрямо продолжал гнать машину дальше по асфальтовому серпантину, стелящемуся вдоль края, обрывающегося у моря плато. Он не хотел признавать, что согласен с сыном, потому что сам мучился жаждой. Не рассчитали они с водой. Что ему уже порядком осточертел руль, и давно хотелось остановиться и пройтись, просто размять затекшую спину. Что оставшаяся полуторалитровой бутылки кола была отвратительно теплой, превратившись в сплошную липкую сахарную дрянь черного цвета. Вдобавок Харака недавно стошнило, все пришлось убрать в бумажный пакет из-под чизбургера, который в него и вернулся. Мусор девать было некуда, окно не открыть, сквозняк, и теперь кондиционер вместе с воздухом гонял по салону неприятный привкус рвоты. На этом отрезке магистрали остановка была запрещена. Об этом предупредил знак 2 километрами ранее. Да и между асфальтом и высоким отбойником, за которым начинался покатый склон, поросший травой, плавно сползающий с обнажающихся, как волосы на проплешине, камней, нельзя было припарковать машину, не помешав при этом основному движению. Ниже только гудящий, разбивающийся о скалы прибой.